Глава 45. Давно уже Степан не чувствовал себя таким молодым и сильным. Стоит ему только взмахнуть руками, и он легко поднимается над этой колчевато-скалистой землей. И вот он уже машет и летит, бесстрашно, с упоительным восторгом, неторопливо проплывает над зияющим чернотой ущельем, над приземистыми окаменевшими деревьями. Степан откуда-то знает, что это именно деревья, как знает, что вон за тем глыбистым мрачным холмом сейчас откроется зеленое море равнины. Откуда он все это знает? За холмом действительно раскинулась памятная равнина, пустынно-дикая, безбрежная, но почему-то не зеленая. Степан летит над ней и удивляется. Мертвенно-серая земля покрыта трещинами, которые чем-то напоминали морщины на лице давным-давно умершей матери. А вот и мать улыбается жалостливой улыбкой. Она одиноко стоит среди равнины и зовуще тянет к нему руки. Степан плавно опускается на землю возле матери. Но это же не мать, это первая жена его, Христя, сгинувшая куда-то в войну. Она стоит босая в росной траве. Откуда же взялась трава? И заплетает длинную густую косу, желто-светлую, как жаркое цветение подсолнуха. «Христя, куда ты увела нашего Иванька?» — с робкой надеждой спрашивает у нее Степан. Но голоса своего не слышит и чувствует, как холодеет в груди от того, что Христя смотрит на него с испугом. Она пятится, встряхивает головой, отчего коса ее распускается, закрывает лицо, а затем и всю Христю. И вот уже перед Степаном не волосы Христи, а желтое облако. Поглотив Христю, оно медленно уплывает в хмурую и холодную высь. Степан начинает понимать, все это ему снится, и чтобы удостовериться в этом, кусает губу, как делал в детстве. «Сон ли это?» — напряженно думает Степан, видя, как тает над ним желтое облако, в котором скрылась Христя. И, ощущая гнетущую тоску, он одиноко стоит среди знакомой, удивительно знакомой равнины. Догадывается, что эту равнину уже видел в других своих снах. А может, не в снах? Может, давний предок его жил на этой земле, видел ее вот такой, и память предка каким-то чудом воскресла в его памяти. Степан пытливо оглядывается по сторонам и вдруг видит высокий курган, поросший седым метельчатым ковылем. Сердце вздрагивает, он узнает курган, узнает черную от угасшего костра плешину на нем. Да ведь это он, Степан, жег там когда-то костер. И вот он у знакомых головешек. Но что это? Ему слышится, как гудит земля, и от этого стона земли сердце его немеет в страхе. Степан знает, гудит земля под копытами несметной конницы. Он взбегает на самую вершину кургана, метущимся взглядом всматривается в безбрежную степь, но видит только ленивые волны на сизом вызревающем ковыле. А топот конницы все ближе, уже не топот, а грохот, леденящий кровь. Однако страх вдруг исчезает. Это не конница ворога, а гром, и сердце заколотилось с такой радостью, что грудь заныла от боли. Будет дождь, ой, как нужен дождь! А грохот все надвигается, и Степан проснулся. Мимо дома по булыжной мостовой проезжал грузовик, и от его надсадного рева дрожали стены. Степан прислушался, как гулко бьется сердце в груди, и попытался снова уснуть. Перед глазами будто опять заколыхались волны ковыля на равнине. Чудно устроен человек, и прост он, и таинственного еще много в нем, как и во всей природе, во всем мироздании. Текут и текут в сонном полузабытье мысли Степана. Он будто не ощущает себя и будто видит свои мысли, грезы со стороны, как нечто реальное, Вот, кажется, он видит из безбрежной пустыни Вселенной песчинку, Землю. Эта песчинка заселена миллиардами живых, умных существ, мыслящих, любящих, страдающих, борющихся. Песчинка Земля заполнена страстями людскими, и горькое удивление вызывает мысль о том, что на этой песчинке бывают войны. Еще более удивительно, что люди на ней трепещут сейчас перед той силой, которую сами открыли и покорили. И Степан, будто впервые прозревший, несется мыслью своей куда-то за моря океаны, чтобы воскликнуть там: «Эй, разумные существа, посмотрите на себя, на свою земную обитель с высоты Вселенной! Вдумайтесь в то, что такое вечность! Вдумайтесь! Вы жалкие пигмеи перед вечностью, хотя бы потому, что вечность, как протяженность времени, пока не подвластна вашему разуму. Ваша жизнь — это мгновение, мизерность которого даже не поддается измерению в категориях вечности. Цените же это мгновение и не употребляйте открывшиеся вам силы против подобных себе». Да, земные измерения времени перед вечностью действительно кажутся жалкими. Кто знает, не вскипала ли уже в титаническом буйстве атомов наша Земля-планета? Может быть, вместе с живыми существами, которые, как и нынешние люди, сумели открыть дверь природы, но затем не сумели разумно распорядиться ее дремлющими в первозданной гармоничности силами. Да и кто знает, были ли это действительно первозданность или тоже очередная успокоенность, наступившая через многие миллиарды земных лет или спустя еще более продолжительное время, которое в неочерненных рамках вечности тоже ничто. Трудно все это постигать человеку, но надобно, дабы жизнь земную лишить опасной суетности. Районный военный комиссар, полковник Гнатюк. Человек далеко не заурядный. Невысокого роста, полноватый, с темным крестьянским лицом и острыми серыми глазами, он всегда вносил с собой, так, по крайней мере, казалось Степану Григоренко, нечто дельно строгое, приправленное внутренней веселостью и даже некоторой самонадеянностью. Нравился Степану военком Гнатюк. В чертах характера подполковника он улавливал нечто свое, давнее, молодое, но, к сожалению, ушедшее. Вот и сегодня, появившись в кабинете Степана Прокоповича, Гнатюк ловко метнул на стоячую вешалку фуражку и с деловитой уверенностью подошел к столу. «Здравия желаю, начальство!» Подполковник крепко пожал Степану руку и раскрыл на столе знакомую коричневую папку. «Получен из Москвы ответ на запрос, которым вы изволили интересоваться». «Это о чем?» — удивился Степан Прокопович. «А власовцы из Кахановки». «Ну-ну», — Григоренко потянулся к документу. «Как и следовало ожидать, в моем приходе полный порядок». Выражение лица Гнатюка было хитровато-ласковым. «Вот официальное уведомление, что документов, подтверждающих пребывание Черных Александра Мусиевича во власовских бандах, не имеется. Так и пишут». «Да, точно так. Вы что, недовольны?» «Я?» — Степан Прокопович усмехнулся. «Обо мне вопрос не стоит. А вот будет ли доволен голова Кахановского колхоза Ярчук?» И он, к удивлению Гнатюка, протянул руку к телефонной трубке. В эту секунду телефон требовательно зазвонил. Степан Прокопович досадливо поморщился и снял трубку. Звонил из Кахановки Павел Ярчук. «А, легок на помине, ты мне и нужен!» Сходу начал разговор Григоренко. «Так вот, слушай, Москва отвечает, что человек, который нас интересовал, не значится в списках. Понимаешь, о чем я говорю?» На кахановском конце провода воцарилось молчание, потом послышался вздох, а затем сумрачный голос Павла Платоновича. «Понимаю, но сейчас не до этого». И опять томительное молчание трубки. «Чего ты молчишь?» — недоумевал Степан Прокопович. «Опять что-нибудь стряслось? Андрей не прислал телеграммы?» «Прислал, выезжает. Я звоню не затем». Голос Павла Платоновича звучал с плохо скрытой взволнованностью. «Тебе надо приехать в Кахановку». «Зачем?» «Надо, только возьми себя в руки». «Что случилось? Не тяни!» Степан ощутил знакомый холодок в груди. Нашлись следы Христи и Иванка. «Что? Повтори!» Отыскались следы Христи и Иванка. Подполковник Гнатюк, видя, как побелело вдруг лицо Степана Григоренко, кинулся к графину с водой.